Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 15-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу первого гласа, то есть те богослужебные тексты из Актоиха, которые исполняются на воскресном всенощном бдении в тех случаях, когда совершается служба первого гласа. Напомним, что всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, и также накануне церковных праздников, двунадесятых праздников и некоторых других значительных церковных праздников. Под гласом русское соответствие этого церковнославянского слова «голос» понимается мелодия, распев, на которую поется богослужебный текст. В православном богослужении существует 8 гласов, и в соответствии с этим в богослужебной книге, именуемой «Актоих», мы находим 8 разделов, в которых собраны наборы богослужебных текстов для совершения богослужения в каждый из дней недели по 8 гласам. То есть для каждого гласа в Актоихе свой набор богослужебных текстов. И они повторяются. Воскресная служба первого гласа совершается в воскресенье, следующее после недели всех святых в Русской Православной Церкви. В этот воскресный день совершается празднование всем святым в земле русской, просиявшим. Вот это первое воскресенье, которое следует за окончанием периода пения Триодии, то есть празднование Пасхи, Вознесения, Пятидесятницы, вот тех праздников, которые за Пасхой следуют и даты которых зависит от даты Пасхи. И вот в это первое воскресенье, после окончания пения Триодии заканчивается в неделю всех святых, в предыдущее воскресенье, а в неделю всех святых в земле русской, просиявших, то есть воскресенье, которое посвящено празднованию памяти всех святых в земле русской, просиявших. Дело в том, что слово «неделя» в церковнославянском языке имеет значение «воскресенье». Так вот, в этот воскресный день, о котором мы сказали, который в богослужебных книгах именуется «неделя всех святых в земле русской просиявших», совершается служба первого гласа, то есть берутся из Актоиха те песнопения, которые полагается исполнять при службе первого гласа, с ними соединяются тексты из службы всем святым в земле русской, просиявшим. Затем в следующее воскресенье совершается служба второго гласа, потом третьего гласа, ну и так далее, пока все 8 гласов, все 8 этих наборов текстов богослужебных не будут исполнены, и тогда этот столб гласов начнется сначала. Всенощное бдение, как мы уже говорили в наших предыдущих передачах, представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование, и мы обращаемся сейчас к изменяемым текстам утренней, то есть не к тем, которые составляют принадлежность любой утренний, любого богослужения, называемого утренней. К таким текстам относится, например, шестопсалмия или словословие, которое поется на праздничной утренней и читается на вседневной утренней. Словословие начинающиеся словами «Слава Вышних Богу». Ну вот этих текстов неизменяемых мы не касаемся, а касаемся текстов из Актоиха. Мы сейчас обратимся к так называемым степенным антифонам. На прошлом занятии уже было сказано, что название этих песнопений обусловлено тем, что в своем содержании они перекликаются с так называемыми степенными псалмами. Это псалмы со 119 по 133, составляющие 18-ю кафизму. Это 15 псалмов в церковнославянской псалтире. Каждый из них имеет надписание, то есть заголовок «Песнь степеней». «Степень» в переводе с церковнославянского на русский «ступень», в русском переводе «песнь восхождения». В таком старинном пособии по православному богослужению, которое называется «Новая скрижаль», написана эта книга была еще в конце XVIII века, потом в XIX веке язык ее был приближен к современному русскому языку. Так вот, в книге «Новая скрижаль» мы можем прочитать следующее объяснение по поводу песнопений воскресной утренней, воскресного всенощного бдения, песнопений, называемых степенными антифонами. Так, цитата: «Одни из утренних воскресных антифонов называются степенны. Иоанн Дамаскин, творец сих утренних воскресных антифонов, заимствовал для них все мысли из тех псалмов Давидовых, которые пред собою имеют надписание «Песнь степеней». Таких псалмов, имеющих пред собою надписание «Песнь степеней» и потому называющихся степенными, в псалтире находится 15, начиная от 119 до 133. Все псалмы, имеющие надписание «Песнь степеней», исполнены горячего чувства к Богу и имеют отношение ко всем тем, которые признают себя странниками и пришельцами на земле, оплакивают свои бедствия и воздыхают о покое Отечества Небесного. И таким образом эти люди стремятся к восхождению как бы по ступеням снизу вверх, то есть от земли на небо, от места странствования в Отечество, от скорби к радости и от бедствий к блаженному покою. Почему и утренние воскресные антифоны, которые заимствованы из тех псалмов и содержат в себе те же мысли, называются степенны? Конец цитаты. Стоит отметить, что если мы к греческому тексту псалтири обратимся, то слово, которое там в надписании этих псалмов используется, греческое слово, переведенное на церковнославянский как «степень», то есть «ступень», оно по-гречески звучит «анаватмос», приставка «ана» означает движение вверх, то есть «анаватмос» – это ступень, ведущая вверх. Вот поэтому русский перевод песни «Восхождение», об этом же восхождении говорит и комментарий «Новой скрижали», который мы прочитали. Таких антифонов три, поются они в наиболее торжественный момент воскресной утренней, когда приближается чтение Евангелия. Каждый из этих антифонов, в свою очередь, по три строфы содержит. И вот первая строфа первого антифона из воскресной службы первого гласа, первого степенного антифона: «Внегда скорби тими, услыши моя болезни, Господи, тебе зову». В нашем предыдущем занятии мы уже текст этот комментировали. Сейчас повторим, что соотносится этот текст с началом 119-го псалма, первого из этих степенных псалмов: «Ко Господу внегда скорбите ми, воззвах и услыша мя». К Господу, когда оскорбел я воззвал, и Он услышал меня. Здесь «внегда скорбите ми, услыша моя болезни, Господи, Тебе зову». В прошлый раз мы говорили о том, что слово «болезнь» в церковнославянском языке имеет значение более широкое, чем в русском языке. Оно обозначает страдание, либо физическое, либо душевное. И, соответственно, перевод этого текста, этой строфы первого антифона: «Когда скорблю я, услышь о моем страдании, Господи, к Тебе взываю». Следующая строфа первого антифона: «Пустынным непрестанное божественное желание бывает мира сущим суетного кроме». Здесь уже нет такой явной переклички с текстом степенных псалмов, какая была в первой строфе, но, тем не менее, и здесь вот это соотношение с псалмами видим. 119-й псалом прочитаем полностью, и мы увидим там определенную перекличку между текстом богослужебным и текстом псалма. Итак, 119-й псалом по-церковно-славянски: «Ко Господу внегда скорбейте ми, воззвах и услыша мя. Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива. Что дастся тебе, или что приложится тебе к языку льстиву? Стрелы сильного изощрены со углями пустынными. Увы мне, яко пришельствие мое продолжися, вселихся с селений кидарскими. Много пришельствова душа моя, с ненавидящими мира бех мирен, егда глаголах им боряху мя туне». Вот это 119-й псалом. Давайте сопоставим текст, взятый из первого степенного антифона, первого гласа: «Пустынным непрестанное божественное желание бывает мира сущим суетного кроме». Здесь, в 119-м псалме, мы читаем: «Стрелы сильного изощрены со углями пустынными, увы мне, яко пришельствие мое продолжися, много пришельствова душа моя». С точки зрения буквального смысла этих двух текстов, они, конечно, практически ничего общего не имеют, но мы видим на примере богослужебного текста, на примере вот этого степенного антифона, насколько широки возможности для аллегорического понимания текста Священного Писания. Особенно это псалтири касаются. Что касается стиха 4-го, 119-го псалма: «Стрелы сильного изощрены со углями пустынными», он в переводе профессора Юнгерова так читается: «Изощренные стрелы сильного с опустошительными углями». Юнгеров комментирует в своих примечаниях, что имеются в виду стрелы, которые, по мнению толковников, образуются из колючей сухой пустынной травы, легко воспламеняющейся и при обычных в пустыне ветрах быстро распространяющий огонь. И так Господь наказывает льстивых людей своими стрелами и горящими все опустошающими углями. Вот это был комментарий, который Юнгеров приводит в своем переводе псалтири. То есть в этом стихе псалма идет речь о наказании грешников, но автор в случае вот с тем текстом, который мы разбираем, на слове «пустынные» построили свою мысль, вот как бы отталкиваясь именно от этого слова. Пустынным непрестанное божественное желание бывает. Слову «желание» в греческом оригинале этого текста соответствует слово, которое переводится как «томление», «тоска», «влечение». Ну, а также «любовное томление», то есть здесь имеется в виду тоска по Богу, любовь к Богу, стремление к Богу. Церковнославянское слово «бывает» также требует комментария. По пояснению издания, которое называется «Большой словарь церковнославянского языка нового времени», «бывати» в церковнославянском языке значит «случаться», «совершаться», «иметь место», «существовать». В греческом оригинале этому церковнославянскому слову соответствует слово со значением «рождаться» или «зарождаться», «внутри», «появляться» или же «быть свойственным», «быть присущим». Итак, вот этим пустынным, тем, кто живет в пустыне, в уединении, присуще, свойственно стремление к Богу, тоска по Богу, непрестанное божественное желание, как сказано по-церковнославянски, мира сущим суетного, кроме. Кроме значит вне, за пределами, сущим – это причастие согласовано с прилагательным пустынным, сущим – значит находящимся вне, за пределами суетного мира. Пустынным непрестанное божественное желание бывает, мира сущим суетного, кроме. Иван Лавягин, переводчик XIX века, так этот текст перевел: живущим в уединении людям, как находящимся вне суетного мира, постоянно присущее стремление к божеству. Ну, а если мы обратимся к тексту 119-го псалма, то мы там, помимо слова «пустынные», вот в словосочетании «со углями пустынными», найдем еще и упоминание псалмопевца Давида о своем странствовании, скитании, которое там в тексте псалма названо словом «пришельствие» в церковнославянском тексте. Пятый стих 119-го псалма по-церковнославянски: «Увы мне, яко пришельствие мое продолжися». В переводе Юнгерова: «Горе мне, что жизнь моя в переселении продолжительна». Шестой стих 119-го псалма: «Много пришельствова душа моя». В переводе Юнгерова: «Долго жила душа моя в стране переселения». Юнгеров поясняет, что, цитата, «может, разумеется, период Вавилонского плена, а христианские подвижники прилагали и ко всей вообще земной жизни». Конец цитаты. Если этот псалом написан после Вавилонского плена, следовательно, автором его уже не Давид является, но некий псалмопевец, подражавший Давиду. И вот под этим пришельствием имеется в виду странствование, может быть, Вавилонский плен, может быть, вообще вся земная жизнь человека. Вот эта мысль опять же представляет собой пример духовного, аллегорического толкования. Ну и вот какой смысл увидел здесь автор богослужебного текста, какой смысл он вывел из упоминаний о пришельствии, то есть странствовании, и употребляемого в псалме слова «пустынные». Очень интересный пример преломления текста Священного Писания, текста псалма в сознании святого отца, автора богослужебного текста. Ну и далее третья строфа этого первого антифона, первого гласа. Третья строфа во всех этих антифонах посвящена прославлению Святого Духа. Текст этой строфы в первом антифоне: «Святому Духу честь и слава, якоже Отцу подобает, купно же и Сыну, сего ради да поем Троице единодержавие». Здесь, конечно, нет особых сложностей в понимании, кроме последней фразы «да поем Троице единодержавие». «Святому Духу честь и слава, якоже Отцу подобает, купно же и Сыну», то есть Святому Духу подобает, приличествует честь, то есть почитание и слава, то есть прославление, как Отцу и вместе с тем Сыну, купно, то есть вместе. Речь идет о первых двух лицах Троицы. Ну, а последняя фраза «сего ради да поем Троице единодержавие», «да поем» – настоящее время глагола с частицей «да» – это один из способов образования повелительного наклонения в церковнославянском, то есть «давайте будем петь», «давайте воспоем», «что мы воспоем». Ну вот из церковнославянского текста, по крайней мере, современного церковнославянского текста, не очень понятно. Если мы обратимся к греческому оригиналу, та фраза, которая там находится, может быть переведена так: «Троице единодержавию». Единодержавие по-гречески «монократория». «Власть одного». Ну, синоним – это греческое слово «монархия», хорошо известное нам слово, «монархия» отсюда в русском языке, то есть «власть одного человека». «Монократория», «единодержавие» – эта фраза «троице единодержавию» читается так по-гречески «ти триади», «монократория». Перед словом «триади» – это слово «троица» в дательном падеже, мы видим артикль «ти», а вот перед словом «монократория» этого артикля мы не видим. Из этого строя греческой фразы можно сделать вывод, что «монократория», «единодержавие», является именной частью сказуемого. То есть «давайте будем воспевать Троице единодержавию», то есть Троице, которая представляет собой единодержавие, то есть все три лица, которые правят вместе как один. Троице единодержавию, Троице, которая представляет собой вот эту вот единую власть одного. Современный церковнославянский перевод «Троице единодержавие» не очень понятен, возможно, следует признать его ошибочным, но интересно прочитать дониконовский вариант: «Святому Духу честь и слава, якоже Отцу подобает, купно же и Сыну, сего ради поем Троицу единодержавную». Вот здесь текст с гораздо более ясным смыслом. Будем воспевать Троицу единодержавную, Троицу, которая одна правит. Ну, а перевод Ивана Лавягина: «Святому Духу приличествует честь и слава, как Отцу и вместе с Сыну. Посему воспоем единовластительной Троице». Вот такой перевод. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!